представила Александра Финкельштейн. В Москве 17:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Владимир Буховский приехал в Москву впервые за последние 15 лет. Эксперты об итогах съезда китайских коммунистов. Собираются ли Соединенные Штаты действительно проводить военную операцию против Ирана? Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. «Россия на чекистском крюке» – таков заголовок предвыборного манифеста правозащитника и диссидента Владимира Буковского, кандидата от оппозиции на выборах президента, сегодня представил свою предвыборную программу журналистам. Бывший политический заключенный уверен в необходимости участия в выборах главы государства, а в том случае, если его кандидатура не будет зарегистрирована, он готов поддержать любого оппозиционного политика, у которого предвыборная программа будет максимально схожей с его мыслями. Тему продолжит Максим Ярошевский.
Зал независимого пресс-центра, в котором Владимир Буковский и его сторонники решили провести пресс-конференцию, забился под завязку российскими и зарубежными журналистами. Правозащитник и писатель вышел к прессе в компании с членами инициативной группы по выдвижению кандидата от оппозиции на выборы президента. Чуть позже к ним присоединился секретарь движения «Российские радикалы» Николай Храмов. Координатор инициативной группы Владимир Карамурза-младший рассказал, что на сегодняшний день уже в 27 субъектах России работают группы поддержки Владимира Буковского. В инициативную группу уже входят члены Союза правых сил, Яблоко, Коалиции «Другая Россия», правозащитники, ученые, писатели, актеры, беспартийные, независимые демократы. В самое ближайшее время, объединившись, сторонники бывшего политического заключенного намерены создать общероссийское общественное движение в поддержку Владимира Буковского.
Наша цель – предложить российскому обществу на выборах 2008 года четкую и осмысленную альтернативу нынешнему режиму. Мы убеждены, что для борьбы с авторитарной и лживой властью демократическая оппозиция должна выдвинуть честного и сильного лидера с безусловным нравственным авторитетом в обществе. Владимир Константинович Буковский – это именно такой человек. Это человек, который умеет побеждать чекистов.
После выступления Владимира Карамурзы слово взял Владимир Буковский. И уже через 2 минуты присутствующим стало ясно – слово «чекист» в предвыборной программе кандидата от оппозиции играет главную негативную роль.
Да, они такие ухитрились поймать Россию на крючок, на чекистский крючок. В нашей стране власть целиком и полностью узурпирована спецслужбами КГБ, ФСБ. Объявивши крушение СССР катастрофой, они планомерно и упорно реставрируют советский режим. Уничтожается институт демократии, нарушена легальная основа российской государственности.
За 8 лет чекистской власти, по словам Владимира Буковского, в России вновь появились политические заключенные. И речь идет не о единичных случаях.
Опять появились политзаключенные, что для России с ее историей равносильно симптомам смертельной болезни. Я специально выделяю некоторых из них, в частности Михаила Трепашкина, который практически умирает в своей камере, будучи астматиком, он не получает нужного лечения и содержится в условиях, которые сознательно провоцируют астматические приступы. Ему осталось сидеть совсем немного, но власти стараются успеть его убить до того, как его срок истечет. Количество политзаключенных растет. Уже сейчас мы говорим о нескольких дюжинах.
Пересказывая журналистам основные пункты своего предвыборного манифеста «Россия на чекистском крючке», Владимир Буковский остановился и на нынешнем экономическом состоянии в стране.
Экономика, поделенная на чекистские мафии, лишена возможности развиваться. Фактически проведена ренационализация наиболее важных отраслей промышленности. Мелкий и средний бизнес удушается поборами. В стране царит произвол такого масштаба, что ни один человек не может чувствовать себя в безопасности. Сотни тысяч наших соотечественников голосуют ногами, покидая пределы нашей страны в поисках более пристойной жизни.
Владимир Буковский говорил о коррупции и бюрократии в России, о выборной системе, при которой у избирателей максимально сократилась возможность выбрать своего кандидата. Главная задача для России сегодня – смена политической системы. Именно для этого Владимир Буковский идет на выборы.
Грандиозная задача – это смена политической системы. И пока этого не произошло, и пока мы не убеждены, что это произойдет, нет смысла сейчас обсуждать, как лучше проводить инвестиции или как лучше сокращать налоги. Нам говорят, что затеянная нами именно смена политической системы в России невозможна. Нам говорят скептики, что рейтинг нынешней политической власти в России слишком высок, а население слишком апатично. Так ли это? Предлагаемая нами альтернатива совершенно черно-белая и максимально контрастная. Впервые на избирательной арене российский гражданин столкнется с таким выбором – зэк или мент. В стране с традициями ГУЛАГа, где, конечно же, бывших зэков больше, чем ментов, есть все основания предполагать, что проголосуют все-таки не за ментов.
Члены инициативной группы и сам диссидент полагают, что власть не позволит принять участие в политической гонке политическому заключенному, который последние годы живет в Великобритании. Владимир Буковский на вопрос «Радио Свобода», что он намерен делать в случае отказа в регистрации, а точнее, готов ли поддержать какого-либо оппозиционного кандидата на пост президента, правозащитник ответил следующее.
Еще не все выдвинули свои кандидатуры. Мы еще не знаем, кого могут, кого не могут зарегистрировать и какие программы, предложения эти люди выдвигают. Я поддержу того, у кого такой шанс избираться будет реален и чья программа будет ближе всего к моей. А не участвовать в этих выборах и пассивно наблюдать передачу власти от президента к преемнику, это тоже способствует укреплению этой власти. Это создавать впечатление, что мы все согласны с этим. Вы должны найти форму протеста. Бойкоты исторически показали свою полную бесполезность. Тот, кто бойкотирует, того не видно. Тот, кто участвует, того видно. Я считаю, что надо участвовать. И надо участвовать активно, энергично, я бы даже сказал агрессивно, в смысле проведения кампании. И все остальные мы будем помогать тому, кого мы выдвинем в конце концов один на один с этой властью.
В заключении пресс-конференции Владимир Буковский напомнил, что он продолжает поддерживать отношения с российской оппозицией, в том числе с коалицией «Другая Россия». Однако он против выдвижения именно сейчас единого кандидата на выборы президента. «Все, что я делаю сейчас, я делаю не для себя, а для общего блага. И, соответственно, со мной очень легко договориться», – констатировал правозащитник. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Итак, насколько все-таки привлекательной для российского избирателя может оказаться провозглашаемая Владимиром Буковским борьба с засилием представителей спецслужб, чекистов в политике и экономике нынешней России? Вот мнение известного московского социолога, сотрудника Центра имени Юрия Левады Бориса Дубина.
Язык правозащитников, язык диссидентов не сильно популярен в сегодняшней России. Есть тому объективные причины. Этот язык практически отсутствует в средствах массовой коммуникации, поэтому как бы этих слов и услышать. С другой стороны, изменялись за последние 15 лет сами те люди, которые слушают, смотрят. В этом смысле их приоритеты сегодня другие. Их представления о том, как устроена власть, какую роль в ней играют представители спецслужб и прочее, довольно сильно изменили. Так вот, округленно говоря, есть треть примерно общества, которую настораживает, что спецслужбы получили слишком много бесконтрольной власти. Половину общества это совершенно не пугает, вот, а остальные как бы затрудняются с ответом, не знают, на чью сторону встать. Опасаются ли того, что Путин слишком тесно связан со спецслужбами? Да нет, в общем, не опасаются. Порядка 15-18% взрослого населения в этом смысле высказывают какие-то опасения.
Напомню, что это было мнение сотрудника Центра Левады Бориса Дубина. Московское время 17:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Свердловской области в результате беспорядков в колонии для несовершеннолетних погибли 3 человека, около 20 ранены. Подполковнику ФСБ Павлу Рягузову предъявлено официальное обвинение в рамках расследования дела об убийстве Анны Политковской. В Москве совершено несколько нападений на британских граждан, 4 пострадавших госпитализированы, предположительно это болельщики, приехавшие в Москву на футбольный матч «Россия-Англия». Суд в Москве отклонил иск Платона Лебедева о защите чести и достоинства. Совладелец группы «Минотеп», находящийся в заключении, обратился в суд в связи с тем, что прокуратура распространила о нем информацию, которую он называет заведомо ложной. Президент Украины Виктор Ющенко поддержал кандидатуру Юлии Тимошенко, выдвинутую оранжевой коалицией на пост премьер-министра Украины. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21:00 по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по средам это «Европейский час» с Иваном Толстым. Среди тем сегодня есть ли еще в мире голландцы, нидерландская дискуссия о национальной самобытности. Писатель Франтишек Листопад. Он в этом году лауреат чешской премии Сайферта. В рубрике «Русский европеец» будет представлен Борис Слуцкий. Завершит сегодняшний «Европейский час» с Иваном Толстым рассказ о полувековом юбилее Нобелевской премии, присужденной Альберу Камю. Итак, «Европейский час» с Иваном Толстым сегодня в эфире впервые в 9:00. Повтор этого выпуска можно услышать в четверг в 14:00. Время везде московское. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы». Китайский миф и современная Россия. Эта тема обсуждалась в студии «Радио Свобода» сегодня заместителями главных редакторов журнала «Новое время» Андреем Колесниковым и газеты «Время новостей» Семеном Новопрудским. Разговор вел обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Андрей, вы в своем комментарии для газеты «Ру» написали, что то, что в России называется социализмом, в Китае называется капитализмом. Что, собственно, это означает на самом деле?
Мне кажется, что те цели, которые ставит перед собой китайское руководство, это цели капиталистические, под, так сказать, социалистическим некоторым прикрытием. Это вот операция прикрытия такая. Вероятно, в этом и состоит специфика китайского пути куда-то вперед, китайского развития, будем говорить в таких терминах. Специфика состоит в том, что под социалистическими лозунгами идет вполне себе адекватное капиталистическое развитие. Китайцы называют это социализм с китайской спецификой. Вкладывают это все мантрами о Дэн Сяопине, о Мао Цзэдуне, о верности заветам и корням марксизма-ленинизма. Я не являюсь, так сказать, синологом, специалистом по китайской ментальности, но меня больше интересует приложимость вот этих китайских аспектов развития к нашей стране. Но, возможно, это связано с китайской ментальностью. Так проще удерживать общество, экономику и политику в более или менее равновесном состоянии. Больше того, это не просто капитализм, а достаточно такой сбалансированный капитализм, по крайней мере, вот сейчас, или там на 16-м съезде предыдущем, да, ставится цель построения, как они выражаются, среднезажиточное общество, то есть очевидным образом делается акцент на среднем классе, на устранении, так сказать, дифференциации в доходах богатых и бедных. А Китай, на самом деле, все-таки бедная страна, вопреки мифу, распространенному здесь.
Семен, очень часто говорили о том, что вот Коммунистическая партия Советского Союза не понимала, что нужно вообще негласно все заниматься экономикой, что нужно было, так сказать, держа общество железной рукой, спокойно проводить экономические реформы, и все были бы счастливы, ничего бы особенного не говорили, и никакой нестабильности бы в России тогда не случилось. Но, может быть, Россия теперь пришла к китайскому опыту?
По крайней мере, по политическому контуру становится все более и более похоже как на Китай, так и на некоторые советские образцы, да, то есть вот съезд Единой России вызывал совершенно однозначное на людей там. Кто постарше, вспоминал личные впечатления о съездах КПСС. Потом в сети ходила замечательная ссылка на выступление Иосифа Сталина в 37 году на одном из партийных съездов. И там, в общем, даже были текстуально похожие вещи на то, что происходило на последнем съезде Единой России.
Но... Это не просто СССР, это Александр Лукашенко сравнил, между прочим.
Действительно очень похоже, но как ни парадоксально, вот мы всегда говорили там, да, что, допустим, почему там странам Балтии легче построить там капитализм, да, другая ментальность, но еще и страны маленькие. Вот Россия, по сравнению с Китаем, кроме всего прочего, достаточно маленькая страна. При этом Россия гораздо богаче Китая по-прежнему. И в России все-таки было в свое время гораздо больше, если так можно выразиться, рыночных отношений. Я думаю, что попытки вообще железной уздой держать народ и развиваться, это попытки совершенно абсурдные и попытки, которые обречены на провал. Подавляющее большинство населения, которое живет в Пороговце, в Китае по-прежнему именно так дело обстоит. Оно, более того, еще фактически блокируется, да, значит, его инициатива блокируется население провинции Сычуань, да, самой крупной провинции Китая, оно фактически живет обособленно, да, допустим, от Пекина, от Шанхая, от главных центров развития. И его туда просто не пускают. То есть, на самом деле, в Китае фактически действует режим сдерживания по-прежнему. В России представить себе, что, допустим, Москву закроют, скажем, да, вообще для приезжих хотя бы из России,
но совершенно такая, невозможно. Такая мечта есть, она целая
мечта есть. Мечта есть, но она неосуществима.
Напомню, что ситуацию в России и в Китае в студии «Радио Свобода» сравнивали заместитель главного редактора журнала «Новое время» Андрей Колесников, заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопрудский. Вопрос им задавал мой коллега Виталий Портников.
Территориальное подразделение Следственного комитета прокуратуры.
В Москве 17:21. Вы слушаете «Радио Свобода». Прокуратура возбудила 2 уголовных дела по факту беспорядков, произошедших минувшей ночью в Кировоградской колонии для несовершеннолетних в Свердловской области. По последним данным, там погибли 2 воспитанников и 1 сотрудник колонии. С подробностями Евгения Назарец.
Территориальное подразделение Следственного комитета прокуратуры России возбудило уголовные дела по статьям 105 «Убийство» и 212 «Массовые беспорядки», рассказывает руководитель пресс-службы управления Федеральной службы исполнения наказания по Свердловской области Елена Тищенко.
16 октября в 22:15 группа воспитанников Кировоградской воспитательной колонии покинула помещение своих отрядов. Была совершена попытка прорыва через основное ограждение. Часовыми постов было применено огнестрельное оружие. Один воспитанник получил смертельное ранение. После неудачной попытки преодоления основного ограждения колонии, воспитанники осуществили поджог нескольких помещений колонии. Для стабилизации обстановки на территорию колонии были введены сводный отряд сотрудников ГУСИН России по Свердловской области и отдела специального назначения. При проведении режимно-профилактических мероприятий получили телесные повреждения разной степени. 6 сотрудников воспитательной колонии, к сожалению, один скончался в реанимации.
Очевидцы говорят, что пожар на территории колонии был сильным.
Они начали стрелять часов 10 вечера, и к 12 часам все загорело. Горело долго, стреляли очень долго. 3:30 утра еще были выстрелы. Сейчас говорят, что это была медсанчасть, корпуса жилые горели, где они сами живут. Некоторые люди подходили к самой колонии, их милиция разгоняла.
К 5:00 утра 17 октября ситуация была взята под контроль. Днем стало известно, что скончался еще один раненый воспитанник колонии, и количество жертв достигло 3. Тогда же появилась информация о том, что местонахождение нескольких воспитанников колонии неизвестно. После проверки списочного и фактического состава воспитанников, которая закончилась в 14 часов по местному времени, эти подозрения не подтвердились. Днем в Кировград из Москвы прибыл директор Департамента правового регулирования, анализа и контроля подведомственных федеральных служб Минюста России Юрий Яковлев. В Кировградскую воспитательную колонию, прервав поездку по области, срочно выехала Свердловский уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. При мэрии Кировграда создан оперативный штаб, где работают руководители областной прокуратуры, ГУВД, управление исполнения наказания и правительство области. Прокуратура начала проверку соблюдения требований уголовно-исполнительного законодательства в деятельности воспитательной колонии номер 2. За день в Кировград съехались родственники многих подростков-воспитанников колонии. Пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области разместила на своем интернет-сайте пофамильный список всех, кто госпитализирован, с указанием степени тяжести состояния. Но очевидцы говорят, что многим родственникам требуется психологическая помощь. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Действительно ли Соединенные Штаты планируют военную операцию против Ирана? Одна из тем сегодняшнего выпуска нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» на волнах свободы. Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Путин предупреждает Соединенные Штаты об опасности атаки на Иран. Такой тезис вынесли в заголовке американские средства информации, освещающие Прикаспийский саммит. Так они расшифровывают провозглашенные в декларации пятеркой участников встречи намерение не допустить использования своей территории для совершения агрессии против любой из сторон. Этот демонстративный пункт декларации, как и другие завуалированные предостережения, прозвучавшие на саммите из уст президента России, не встревожили, впрочем, американских экспертов, которые считают, что российский политический истеблишмент муссирует идею американского удара по иранской территории исключительно из внутриполитических соображений. Дело в том, что практически никто из уважаемых американских наблюдателей не верит в то, что администрация Джорджа Буша планирует силовые акции против Ирана. Есть ли какие-либо основания подозревать, что Вашингтон готовит подобную акцию? Я задал этот вопрос Джону Вулфстеллу, бывшему высокопоставленному сотруднику Министерства энергетики, а ныне политологу в Центре стратегических и международных исследований. Я думаю, что в американских военных штабах, как и в штабах армии других стран, существуют планы действий в самых непредвиденных случаях. Наверняка существуют тактические разработки на случай конфликта с Ираном. Это нормальная обязанность любой армии. Но при этом невозможно поверить, что в Белом доме испытывают даже малейший интерес к проведению военной акции против Ирана. Во-первых, американское руководство осознает, что ограниченный удар не только не позволит уничтожить иранские ядерные производства, но едва ли сильно отдалит появление в руках Ирана ядерного оружия. Во-вторых, стабилизация Ирака является высшим приоритетом администрации. Акция против Ирана наверняка сорвет выполнение этой задачи и приведет к масштабному кризису, если Тегеран прибегнет к ответному удару. В-третьих, заручившись поддержкой западных стран, Вашингтон считает, что все еще остается реальная возможность осуществления эффективных дипломатических акций, которые будут способны нейтрализовать иранскую ядерную программу без широкомасштабного военного удара. Иными словами, Белый дом в данный момент, вы считаете, настроен, что называется, миролюбиво? В ближайшие 15 месяцев до окончания президентского срока Джорджа Буша мы, скорее всего, станем свидетелями попыток вынудить иранское руководство заморозить ядерную программу с помощью убеждений, санкций, или, по крайней мере, отдалить перспективу появления ядерного оружия в руках Тегерана. Окончательное же решение останется, я думаю, за следующим президентом. Как вы оцениваете роль России в этой ситуации? Президент Путин зарабатывает хороший капитал, бросая вызов Соединенным Штатам. Только это, я думаю, стоит за его призывами к США не прибегать к военной акции против Ирана. Я не думаю, что он всерьез верит, что Белый дом вынашивает такие планы. Американский военный эксперт Джон Вулфстал комментировал предостережение российского президента о неприемлемости использования военной силы против Ирана. Во вторник президент Буш принял в Белом доме Далай-ламу. В среду Далай-ламе будет вручена золотая медаль Конгресса, высшая гражданская награда США. Реакция китайских представителей была откровенно гневной. Слово Алану Давыдову.
Администрация Буша постаралась придать этой встрече непубличный характер, чтобы не раздражать Китай и не портить добрые взаимоотношения с ним. Но вернувшись в отель из Белого дома, улыбающийся Далай-лама сообщил журналистам, что его визит к Бушу напоминал традиционную встречу родственников. Визит Далай-лама в Вашингтон вызвал резкий протест китайского МИДа. Некоторые китайские представители отмечают, что этот визит совпадает с началом работы 17-го съезда Коммунистической партии Китая. Насколько состоятельно утверждение о том, что радушно встречая Далай-ламу, Вашингтон посылает Пекину недружественный сигнал? Об этом я спросил Дрю Томпсона, директора китайских исследований Никсоновского центра в Вашингтоне. Далай-лама в свое время получил Нобелевскую премию. Он широко признанный религиозный деятель, снискавший огромное уважение своих духовных последователей. Его принимали лидеры многих европейских государств. Не думаю, что присуждение ему золотой медали Конгресса США выбивается из этого ряда. Тем более, что подготовительная работа к такому награждению обычно начинается задолго. В данном случае, задолго до подготовки партийного съезда в Китае. С другой стороны, я не думаю, что за этими усилиями стоит искать какую-то особую подоплеку. Действия американских законодателей, пригласивших Далай-ламу в Вашингтон, далеко не всегда совпадают с линией Белого дома. Так было и с недавним принятием одним из комитетов Палаты представителей резолюции о признании факта геноцида армян в Отаманской империи. Резолюции, фактически вредящие отношениям США и Турции. Подобные действия продиктованы скорее узкополитическими соображениями наших законодателей. То же самое и с приглашением Далай-ламы. Здесь не приходится говорить о каких-то согласованных планах, нацеленных на раскол Китая. Это уж было бы чересчур. Тем не менее, официальные китайские представители говорят, что прием и чествование Далай-ламы в Вашингтоне повредит американо-китайским отношениям. Учитывает ли это Белый дом? Думаю, что с точки зрения всего комплекса американо-китайских отношений, это будет сочтено мелким инцидентом, который не повлечет значительных последствий. Действия президента США не выходят за рамки уважения к официальному Пекину. Буш встретился с Далай-ламой не официально и не публично, а приватно, и даже не в овальном кабинете, а в личной резиденции. Буш дал понять, что его личная дружба с Далай-ламой не направлена на разжигание противоречий с китайским руководством. Что же касается предстоящего в среду награждения Далай-ламы, то оно организовано Конгрессом, представляющим другую ветвь власти, за деятельность которой президент не несет ответственности. Джордж Буш будет присутствовать на церемонии награждения Далай-ламы золотой медалью Конгресса в Капитолии. Это станет первым случаем публичного появления американского президента рядом с духовным лидером буддистов Тибета.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов, и его рассказ завершил первую часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую на волнах Радио Свобода ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 17:30. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Свердловской области в результате беспорядков в колонии для несовершеннолетних погибли 3 человека. Около 20 получили ранения. Ведется розыск 2 сбежавших заключенных. Президент Украины Виктор Ющенко поддержал кандидатуру Юлии Тимошенко, выдвинутую оранжевой коалицией на пост премьер-министра. Подполковнику ФСБ Павлу Рягузову предъявлено официальное обвинение в рамках расследования дела об убийстве Анны Политковской. Московский городской суд признал законным арест Джабраила Махмудова, обвиняемого в причастности к убийству журналистки. В Волгограде суд отменил постановление об аресте Олега Михеева, президента группы «Диамант» и лидера регионального отделения партии «Справедливая Россия», подозреваемого в неуплате налогов. В Москве сегодня ночью было совершено несколько нападений на британских граждан. 4 из 6 пострадавших госпитализированы. Предположительно, это болельщики, приехавшие в Москву на футбольный матч «Россия-Англия». Суд в Москве отклонил иск Платона Лебедева о защите чести и достоинства. Совладелец группы «Минотеп», находящийся в заключении, обратился в суд в связи с тем, что прокуратура распространила о нем информацию, которую он называет заведомо ложной. Парламент Турции сегодня рассматривает запрос правительства о возможности проведения военной операции на севере Ирака. Бывший премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто подтвердила, что в четверг возвращается на родину после 8 лет добровольной ссылки. Всемирная продовольственная программа ООН сообщила о задержании своего сотрудника в столице Сомали Могадишо. Правозащитная организация «Frontline», базирующаяся в Дублине, выразила беспокойство состоянием здоровья узбекской правозащитницы Мутабарты Джибаевой, которая находится в туркменской тюрьме. Простите, в узбекской тюрьме. Центр избирком России завершает сегодня регистрацию партийных списков кандидатов на выборы в Госдуму 2 декабря. Совет Федерации со второй попытки принял закон о введении двух уровней высшего образования в России – бакалавриата и магистратуры. Нашу программу продолжает традиционный опрос на улицах российских городов. Через полтора часа в Москве начинается ключевой для российской сборной матч отборочного цикла чемпионата Европы. Сборная России встречается с командой Англии. И накануне этого матча мы решили задать такой вопрос. Улучшилось ли качество игры сборной России по футболу под руководством иностранного тренера? Опрос на улицах Обнинска провел наш корреспондент в этом городе Алексей Собачкин.
Конечно, улучшилось, потому что он сейчас начал тренировать их, и они начали лучше играть. И они сейчас могут и с Англией в ничью сыграть вполне. И у них много шансов.
Ну, на мой взгляд, оно не улучшилось, но и не ухудшилось. Как говорила шахматная королева в «Алисе в стране чудес», чтобы оставаться на месте, надо очень быстро бежать. Ну вот, как мне кажется, они очень быстро бегут, но при этом остаются на месте. Очень сложно ждать какого-то чуда, потому что успехи в футболе – это совокупность огромного количества факторов, и недостаточно позвать Гуса Хидинга, чтобы мы сразу стали выигрывать. Это должно быть изначально и хорошее финансирование, и благоприятная атмосфера, и очень много других факторов. Вот. Надеюсь, что в ближайшее время они покажут лучшие результаты.
Нет, конечно, нам нужен русский тренер. Ну, потому что сборная России не может управлять тренером за границу. Как наши играли плохо, в принципе, это от него не зависит, я считаю. Но все равно тренер должен быть русский.
Я думаю, несомненно. Ну, видно же, что играют лучше, и какие-то надежды появились на то, что сегодня сыграют хорошо. Я думаю, да.
Улучшилось. Ну, Гус Хидинг, все-таки он в своей сфере, в футболе, он специалист. Это однозначно. Признан специалист во всем мире. Поэтому сборная наша стала играть лучше. А время покажет, что он сделает.
Я в футболе совсем не разбираюсь. Поэтому не могу прокомментировать ваш вопрос.
Я даже не знаю. Я спортом не так уж и увлекаюсь. Ну, надеюсь, то, что победят наши.
Нет, не улучшилось. Все об этом говорят. Так как проигрывали, так и проигрываем.
Мне кажется, да. Дружнее стали играть, наверное. И немножко постремительнее.
Думаю, улучшилось.
На мой взгляд, да. Тактика улучшилась. Более собраннее играть стали.
Да, мы как бы не болельщики, не знаем, но будем надеяться, что они выиграют и победят.
Нет, ничего не улучшилось. Российский футбол на таком же уровне остался. Ничего лучше не стало.
Не знаю, думаю, нет.
Я не верю, что они выиграют.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, улучшилось ли качество игры сборной России по футболу после приглашения иностранного тренера. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
В Москве 17:35. Выпуск новостей науки. Сегодня представит Ольга Орлова.
В Стэнфордском университете найден способ анализа крови, который предсказывает развитие болезни Альцгеймера за несколько лет до начала заболевания. Сейчас этот диагноз ставится на исключение других причин потери памяти и снижения познавательных функций. Если распространение слабоумия не связано с инсультом, опухолями или алкоголизмом, то медики обращаются к болезни Альцгеймера. Теперь по новому методу ученые определяют изменения в 18 белках плазмы крови, которые используют клетки, чтобы передавать сообщения друг другу. Оказалось, что существует связь между изменениями в клеточном диалоге и изменениями в мозге, сопровождающими болезнь Альцгеймера. Исследователи Массачусетского технологического института предложили методику изучения химического состава околоземного астероида Апофис. Сначала астрофизики определяют химический состав упавшего на Землю метеорита и выявляют участки солнечного спектра, отраженного от метеорита, соответствующие обнаруженным химическим элементам. Затем ученые находят те же участки спектра уже у астероида Апофис в космосе на околоземной орбите и таким образом определяют его состав. Приближение Апофиса к Земле ожидается в 2029 и 2036 годах, но возможность столкновения, по мнению ученых, совсем невелика. Люди узнают испуганное выражение лица намного быстрее, чем обычные или счастливые лица. К такому выводу пришли нейрофизиологи из университета Вандербилта в американском штате Теннесси. Чтобы понять, на какие образы мозг реагирует быстрее, исследователи использовали технику, которая замедляет реакции мозга на выражение лица, регистрируемые менее чем за 40 миллисекунд. Если одному глазу предоставлять динамически меняющийся стимул, он будет в основном подавлять восприятие другого глаза. Используя этот подход, исследователи показывали испытуемым статическое изображение лица одному глазу и ряд быстро меняющихся случайных изображений другому глазу. После этого испытуемые должны были сообщить, когда они впервые отметили статическое изображение первым глазом. Выяснилось, что выражение ужаса люди замечали намного быстрее, чем улыбку. Медики из университета штата Алабама обнаружили положительное воздействие чеснока на работу сердца. Вещество аллицин, содержащееся в чесноке, вступает в реакцию с эритроцитами, в результате чего образуется сероводород. Он, как выяснили ученые, уменьшает напряжение стенок кровеносных сосудов, способствуя более активному кровотоку. Это приводит к снижению кровяного давления и ослабляет нагрузку на сердце.
Это был выпуск новостей науки для программы «Время свободы». Его подготовила Ольга Орлова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 17:38. В Берлине в разгаре проводимый уже в 21-й раз престижный европейский конкурс «Приз Европы», учрежденный Советом Европы для журналистов и режиссеров, работающих на радио, телевидении и в интернете. Среди официальных партнеров «Приза Европы» многие известные европейские компании. На конкурс представлено более 600 работ. С подробностями наш корреспондент в столице Германии Юрий Векслер.
Символично для новой Европы, что конкурс проходит в Берлинском доме радио, том самом, который в течение 12 лет правления нацистов был под руководством Геббельса центром пропагандистской работы в противоположном, антиевропейском направлении. Одной из особенностей приза Европы является система оценки работ. Решение принимается не традиционным жюри, а совместно всеми желающими принять участие в голосовании конкурсантами, которых более 200. Денежное содержание каждой из 13 премий составляет 6000 евро. Параллельно конкурсу уже состоялся Европейский радиодень, в котором приняли участие 40 европейских радиостанций, транслировавших передачи, посвященные культурному разнообразию современной Европы. Участники же конкурса в Берлине борются за 13 наград по 9 категориям, среди которых художественный и документальный телефильм, новостная телепередача, мультикультурные программы, радио и интернет, где есть категория «Европа Спот» – минутная зарисовка на заданную тему. В этом году тема «Моя Европа». Приз по этой категории, учрежденный Министерством иностранных дел Германии, будет присужден свободным голосованием пользователей интернета, где все 30 представленных сюжетов можно посмотреть. Лично меня просмотр некоторых из них скорее разочаровал, но один сюжет мне, безусловно, понравился. Под песенку о европейском континенте картонный ящик, который мы видим в кадре, как в макет театральной декорации, человеческие руки вносят нарисованные зеленую поляну и голубой горизонт с белыми облаками, а затем вырезанные из бумаги силуэты европейских архитектурных чудес: Колизея, Эйфелевой башни, Рейхстага, Пизанской башни, которую удается установить только с третьей попытки, и так далее. Шедевры постепенно заполняют пространство кадра, и потом над всем этим пролетает также вырезанный из бумаги самолет. Авторы Ханнес Мандель и Ника Ройки из Германии назвали свое одноминутное произведение «Город Европа». Радио представлено на конкурсе в двух жанрах – оригинальной радиодрамы и радиофичера. О том, что такое фичер, было уже немало споров, которые ни к чему не привели. Исследователь средств массовой информации Кнут Хикетир считает, что, цитата, «задачей фичера является создание для слушателя возможности эстетического и познавательного переживания, в котором мир представлен как слышимое пространство и как акустическое время». Конец цитаты. Сегодня на конкурсе радиофичеров прослушивается и обсуждается, среди прочих, представленная в числе трех работ от Германии программа «В прошлом москвичке, а ныне живущей в Гамбурге Юлии Соловьевой, программа о российском гламуре. Я попросил Юлю рассказать, чем ее привлекает берлинский конкурс.
Этот конкурс «Общеевропейский преевропа» существует уже в течение многих лет, и все европейские страны, а сегодня даже и восточноевропейские, знаю, что и Россия в программе, и Украина, и какие-то другие страны, вот представляют свои произведения в радио и телевизионной журналистике. В течение всей этой недели встречаются профессионалы, встречаются авторы, встречаются редакторы, режиссеры, звукорежиссеры. То есть это очень-очень интересно. И, конечно, интересно то, что происходит потом, после вот обсуждения, да, потому что, ну, тут какие-то возникают интересные встречи, контакты. И главное, любопытно, потому что действительно со всей Европы люди собираются. Мне очень интересно русские посмотреть какие-то вещи или послушать. Я знаю, там будет русский, по-моему, фильм о Ростроповиче. Мне тоже любопытно. Хотелось бы пообщаться.
Итак, конкурс – это дело профессионалов, но помимо самого конкурса, который проводится уже в 21 раз, его устроители в этом году предложили немало нового с целью превратить конкурс в праздник для берлинцев. Недаром девиз конкурса этого года – «Европа в Берлине», говорит руководитель оргкомитета Сюзанна Хоффман.
Tag der offenen Tür.
Среди нововведений и уже прошедший праздник открытия и день открытых дверей в здании Дома радио, куда обычно вход только по пропускам. В этот день там прошел марафон детектива. С 10 утра до 7 вечера на экранах сменяли друг друга детективы из программы телевизионного конкурса. Фильмы о преступлениях и наказаниях прислали на конкурс Финляндия, Франция, Англия, Россия и Германия. С особой гордостью Сюзанна Хоффман говорит о главном новшестве. Впервые у нас появились фестивальные кинотеатры. В течение 3 дней в 2 берлинских и 1 потсдамском кинотеатре можно будет не только посмотреть конкурсные фильмы, но и встретиться и пообщаться с их создателями. Итак, 21-й конкурс «Приз Европа» впервые стал не просто конкурсом, но и фестивалем, то есть открытым для широкой публики. Также открытым для публики будет в предстоящую субботу и заключительный гала-вечер с вручением наград, в котором примет участие почетный шеф конкурса «Приз Европа», председатель Европарламента Ханс Герт Пётеринг. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин. Let's build this continent. We built this continent. You built this continent.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 17 часов 45 минут. Сейчас в нашей программе заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Свердловской области в результате беспорядков в колонии для несовершеннолетних погибли по меньшей мере 3 человека, около 20 ранены. Подполковнику ФСБ Павлу Рягозову предъявлено официальное обвинение в рамках расследования дела об убийстве Анны Политковской. Сегодня же Московский городской суд признал законным арест Джабраила Махмудова, обвиняемого в причастности к убийству журналистки. В Москве совершено несколько нападений на британских граждан. 4 из 6 пострадавших госпитализированы. Предположительно, это болельщики, приехавшие в Москву на футбольный матч «Россия-Англия». Суд в Москве отклонил иск Платона Лебедева о защите чести и достоинства. Совладелец группы «Минотеп», находящийся в заключении, обратился в суд в связи с тем, что прокуратура распространила о нем информацию, которую он называет ложной. На сайте Генпрокуратуры было опубликовано сообщение, согласно которому Платон Лебедев заключил с иностранными компаниями соглашение на сумму в 63 триллиона долларов. Президент Украины Виктор Ющенко поддержал кандидатуру Юлии Тимошенко, выдвинутую оранжевой коалицией на пост премьер-министра. Парламент Турции сегодня рассматривает запрос правительства о возможности проведения военной операции на севере Ирака.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Защитники прав животных обращаются в прокуратуру Московской области с просьбой разобраться в ситуации вокруг старейшего в России приюта для бездомных животных, расположенного в поселке Томилино. Сейчас там содержится около 200 собак, но в последнее время сотрудникам приюта все сложнее ухаживать за его обитателями. Они вынуждены таскать мешки с кормом для животных на себе, так как единственную дорогу к убежищу для собак перегородили шлагбаумы. Работников приюта периодически задерживает милиция. По мнению защитников животных, кто-то хочет приобрести землю, на которой расположен приют, а действия неизвестных недоброжелателей работники приюта сравнивают с рейдерским захватом, рассказывает Любовь Чижова.
У приюта для бездомных собак в подмосковном поселке Томилино невеселая история. В конце 80-х его основало благотворительное общество «Русь», но в 2000 году трагически погибли оба его руководителя, муж и жена Володины, и несчастные обитатели приюта несколько дней оставались без еды и воды. О мучениях животных узнала Дарья Тараскина из Фонда защиты животных «БИМ». К тому времени на ее попечении уже находились два пристанища для бездомных животных. За 7 лет томилинский собачий приют привели в божеский вид, заменили электропроводку, проводку, поставили плиты, холодильник, провели газ, отремонтировали вольеры. Но пару месяцев назад начались неприятности. Сначала единственную дорогу к приюту перегородил шлагбаум. Позднее милиция начала задерживать сотрудников приюта. Его руководительница Дарья Тараскина думает, что разобраться в ситуации мешает неразбериха с приютскими документами. Местная администрация до сих пор их не оформила.
Юридического статуса нет, потому что в тот момент, когда выяснилось, что хозяева погибли, местная администрация забрала все документы с обещанием решить вопрос. То есть просто все бумаги, включая физический факс, были забраны в администрацию Томилино. И с тех пор раз в год ровно я посылаю им запрос на тему, когда же вы решите вопрос, и ответа не получают. То есть это как вот, знаете, перешло в какую-то хронику. Посылать письмо и не получать ответ.
Кто финансирует приют? На какие деньги содержатся бродячие животные?
Фонд БИМ содержит 5 приютов, содержится на частные пожертвования.
Что происходит сейчас в Томилино?
В Томилино сейчас мои сотрудники работают, животные кормятся, но в данный момент их дергают буквально раз в 10 дней четко, если не чаще, на тему «убирайтесь отсюда». И меня вызывают отделение милиции с постановлением о возбуждении уголовного дела. На основании того, что из 3 сотрудников двое приезжие из Узбекистана. Кому-то понадобилась земля. Земля бросовая в зоне отчуждения коллектора. Там строить нельзя, что-то капитальное. И почему это кому-то понадобилось? И какие там планы? Я не знаю, я даже не знаю, кому это понадобилось. Но для того, чтобы кто-то ставил шлагбаум, нужно, чтобы кто-то заплатил за него. Потому что это стоит работы, стоит денег. И кто-то это делает. Мы ни разу не видели участкового за 7 лет.
Ну, а вы сами, в свою очередь, не хотите ли обратиться в правоохранительные органы, чтобы они как-то вот расследовали это дело?
Я обращалась в данный момент, и адвокаты на это зачем работают.
Говорила руководитель приюта в Томилино Дарья Тараскина. Ирина Новожилова из Центра защиты прав животных «Вита» сравнивает историю, в которую попал приют в Томилино, с рейдерским захватом и обещает, что правозащитники не допустят закрытия убежища для собак.
Нам кажется, такая ситуация уже не один раз имела место в Подмосковье. И причина банальна и проста. Просто кто-то присмотрел эту территорию для себя, по всей видимости. Мы можем пока только предполагать, потому что все пока неведомой рукой делается. Было перекопано все пространство. Приют вообще оказался отрезанным от шоссе. Но приютчики хорошо понимают, что это такое, когда нужно постоянно вести корма. И рабочим приходится по 2 тоннам веса носить на своих руках 400 метров.
В России существует внятная государственная политика в отношении бездомных животных.
У нас сейчас постоянно ведется разговор о том, что отсутствие приютов – это как раз и есть та причина проблемы нерешаемой с бездомными животными. То есть это выдвинуто на первое место. И в связи с этим нам совершенно непонятно, почему вставляют палки в колеса тем людям, которые на себя, по сути дела, миссию государства взяли. Они ведь все на своих плечах делали. Я Дашу Тараскину знаю очень хорошо, 12 лет. Там человек всю свою жизнь посвятил этому. Все на альтруизме. Очень высокий профессионал своего дела, потому что приюты под эгидой Даши – это эталонного образца приюта. И об этом очень хорошо знает Запад. Человек, который отдал всю этому делу.
Что будет, если приют в Томилино все-таки закроют?
Я думаю, мы не допустим до такой ситуации. Тут все-таки поднялись общественные силы. Мы будем бороться. И подключился адвокат Черноусов. Сказал, что он берется за это дело.
Трудно организовать в России приют для животных?
Я думаю, очень трудно. Я вот слушаю просто проблемы, с которыми сталкиваются приютчики. К нам сейчас обращаются очень многие, просят выслать какие-то рекомендации, с чего начать, где взять финансы, как выстроить вольеры. Сложно, потому что государство не помогает. Приютов катастрофически не хватает. Что касается России, так их просто нету. Там по пальцам можно сосчитать. Что касается крупных городов, ну вот Москва и Подмосковье, 14 приютов. Один из них государственный. Все остальные силами инициативных людей, сострадательных, были воздвигнуты.
Говорила Ирина Новожилова из Центра защиты прав животных «ВИТА». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 52 минуты. Международная организация «Репортеры без границ» опубликовала ежегодный индекс свободы прессы в разных странах. Россия в списке из 169 государств находится на 144-м месте. Это всего на 3 позиции выше, чем прошлогоднее 147-е место. Первое место в рейтинге занимает Исландия. Соседями же России по рейтингу являются Афганистан, Йемен, а также Тунис, Египет и Руанда. Замыкают список Туркмения, Северная Корея и Эритрея. На очереди вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Среди государств, где средства массовой информации наименее свободны – Туркменистан, Узбекистан, Беларусь и Россия. В списке из 169 стран они вошли в число последних 25. Авторы индекса поставили Россию на 144-е место после Судана, Афганистана и Йемена. А в Беларуси со свободой прессы дело обстоит хуже, чем в Зимбабве и в Эфиопии. Впрочем, и Соединенные Штаты занимают лишь 48-е место за Никарагуа. Составители списка объясняют это тем, что в Америке один блогер просидел 224 дня в тюрьме, а оператор-суданец арабской телекомпании «Аль-Джазира» более 5 лет находится в американской тюрьме Гуантанамо. Туркменистан вошел в худшую тройку вместе с Эритреей и Северной Кореей. А Эстония вошла в тройку наилучших после Исландии – первое место, и Норвегии – второе. Среди критериев, по которым определяется уровень свободы прессы – цензура, судебное преследование журналистов за отказ нарушить конфиденциальность источника информации, насильственные действия по отношению к журналистам, причем не только со стороны властей, но и со стороны экстремистских или уголовных групп. Например, Италия занимает 35-е место из-за того, что журналисты подвергаются угрозам со стороны мафии. По каким причинам Россия отодвинута на 144-е место? Почему различные организации, следящие за положением средств массовой информации в разных странах, едины в оценке ситуации в России? Координатор Нью-Йоркского комитета защиты журналистов Нина Огнянова ответила.
По мере приближения выборов в Думу и на пост президента, до которых остаются считанные месяцы, российские власти все больше берут под свой контроль влиятельные средства массовой информации, теле- и радиовещания, популярные ежедневные газеты. В России принимаются законы, которые ограничивают критику властей. С помощью судебной системы оказывается давление на независимые негосударственные общественные организации, поддерживающие независимую прессу. Журналистов продолжают сажать в тюрьму за их публикации и журналистские расследования. Власти продолжают ограничивать информацию из Чечни или о Чечне и о некоторых других районах Северного Кавказа. С момента прихода к власти президента Путина в России погибли 14 журналистов. Большинство из этих убийств остаются нераскрытыми. Вынесен всего один обвинительный приговор по делу об убийстве журналиста. В ряде других стран СНГ работа журналистов тоже и трудна, и рискованна. В Азербайджане, где выборы назначены на октябрь будущего года, 7 журналистов находятся в тюрьме по надуманным обвинениям, за которыми на самом деле стоит их журналистская работа. В Беларуси особенно тяжелое положение у журналистов печатных органов. А теперь президент Лукашенко ввел новые правила, ограничивающие свободу информации в интернете. На Украине положение журналистов стало намного лучше по сравнению с временами президента Кучмы. Но в провинциях журналистов иногда преследуют местные официальные лица. И с этим должны бороться как местная, так и центральная власть. Возвращаясь к России, надо сказать, что свобода печати там подавляется и заметна тенденция к дальнейшему ухудшению. В списке Комитета защиты журналистов Россия и Азербайджан стоят среди стран, в которых не улучшается, а ухудшается ситуация со свободой прессы. То, что говорила координатор Комитета защиты журналистов Нина Огнянова, подтверждает и индекс свободы прессы, составленный организацией «Репортеры без границ», которая обвиняет Россию и в распространении преследования журналистов в разных районах страны, и в безнаказанности за нападения на журналистов. В Армении и в Грузии положение несколько улучшилось, и это позволило им подняться на более высокие места в списке. В отчете этого года особое внимание уделено такому новому явлению, как преследование онлайновых журналистов и блогеров. Репрессивные режимы перестали их игнорировать. Китай ввел цензуру на интернетные сообщения, касающиеся по крайней мере 50 человек, арестованных за онлайновую журналистику. Власти Вьетнама и Египта следуют в этом примеру Китая. В этих странах блогеров арестовывают, их интернетные страницы закрывают или блокируют. Всего в мире 64 блогера находятся сейчас в тюрьмах за свои интернетные публикации.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Яна Рунова. Он прозвучал в рамках второй части нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке». Эта рубрика завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – обсуждение резкого скачка цен на продукты питания, зафиксированного в России в последние месяцы. Эксперты спорят, как преодолеть инфляцию, можно ли, прежде всего, ее преодолеть административными, а не рыночными методами. Подробный разговор на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.